Здравствуйте, вы на самом лучшем в мире подкасте «Стакан», и сегодня я ведущий Александр, и ко мне заглянул другой Александр.
Доброе утро.
Сегодня мы будем обсуждать такую тему, как юмор, потому что куда мы без юмора? С юмором гораздо легче переживать проблемы.
Юмор, в принципе, отвлекает нас от чего угодно. От боли физической, от боли моральной. Мы просто начинаем шутить и забываем об этой боли, тем самым она проходит.
Но я вот думаю над тем, какой юмор тебе нравится больше всего. Ну, мы с тобой два таких шутника, не в меня, частенько такие заводилы главные. Что тебе дает юмор? Вот почему ты постоянно шутишь? Почему, например, ты не можешь быть таким серьезным хмырем, а вот тебе хочется пошутить?
Вот насчет того, что я не могу быть серьезным хмырем, это как раз ложь. В реально серьезные моменты я как бы понимаю то, что тут далеко не до шуток. А вот в принципе я шучу почему? Потому что смысл нам быть серьезными лучше, когда весело. Во-первых, это что? Это какие-то вещества, эндорфины или что? Я не химик, извините уж. Но они поступают нам в мозг и делают нас, в принципе, счастливее. И почему мы не можем просто быть счастливы и тем самым шутить постоянно? Вот поэтому я и шучу. Я просто хочу быть счастливым человеком и хочу, чтобы вокруг люди меня, которые слышат мои шутки, тоже смеялись, радовались жизни. Они сидели вот этой, как Эмма Бой, сидели в телефоне, закинули волосы на правый глаз или на левый, покрасили их. Типа, я не против этих людей. Да, каждый развлекается по-своему. Кому-то действительно нравятся такие люди, как Sad Boy, Emma Boy. Я дальше не знаю.
Pussy Boy.
Pussy Boy. Вот. И как бы я не против, чтобы они существовали в нашем мире. Но все же в моей философии я за то, чтобы люди всегда были счастливы и радовались, в принципе, просто веселились.
Да, я полностью тебя в этом поддерживаю. Грустняшки — это не круто. И, ну, я люблю погрустить, когда мне надо разгрузиться. Я так разгружаюсь. То есть вот на меня копится, и я так разгружаюсь. Но в целом стараюсь держаться на позитиве, потому что я люблю, когда люди вокруг меня смеются, улыбаются. Я вот хотел у тебя спросить. Значит, у нас есть юмор. И он, ну, понятно, важная часть нашей жизни и в целом личностного нашего строения. Это как один из кирпичиков нашей личности. Какие еще важные кирпичики в строении личности, ты считаешь, есть у человека?
Ну, опять же, это все индивидуально, у каждого человека по-своему. Я могу максимум, что это описать себя. Мои кирпичики моей личности.
Давай.
Я, во-первых, состою по большей части из счастья. Я никогда не грущу по одной простой причине, потому что это... Во-первых, ну, плохо, что ли, для меня, то есть, ну, это неприятное чувство, поэтому я стараюсь не грустить. Если мне становится немного грустно или произошла какая-то грустная ситуация, я отвлекаюсь. Отвлечение. Это самая лучшая вещь в мире. Ею можно контролировать абсолютно все в своей жизни, и этим отвлечением я контролирую свои эмоции. Собственно, грустно, я отвлекаюсь, мне становится нейтрально, я, соответственно, нахожу какой-то юмор. Мне становится хорошо и весело. Я начинаю злиться, я отвлекаюсь, мне становится нейтрально, и опять юмор, и мне становится весело. И так абсолютно с любыми эмоциями можно делать. Однако, если мы постоянно будем отвлекаться, то есть шанс того, что мы можем разучиться чувствовать, в принципе. То есть, как бы, мне сложно ощущать мелкие эмоции. В виде мелкой грусти, либо мелкого зла какого-нибудь, то есть... раздражение у меня всегда есть, это по генам у меня пошло, раздражение. А вот именно мелкой грусти у меня никогда нет. Потому что я, в принципе, в жизни, я настолько привык отвлекаться от всего, чтобы становиться счастливее, что просто не замечаю, когда мне грустно. Потому что мой мозг не воспринимает уже это чувство как какое-то явное. То есть... Начинаю я реально грустеть, чувствовать, что я грущу, только в самые жесткие моменты. По типу смерти близкого человека, конец отношений, много разных ситуаций, и все так же индивидуально для каждого. То есть кому-то очень грустно, когда его любимый мячик сдулся. И он не может его надуть, потому что он проколотый и надо покупать новый. Кто-то с таких моментов плачет. Кто-то плачет только, когда смерть близких приходит. Это все для каждого свое. Я также ощущаю эти самые сложные моменты. А мелкие моменты по типу «тебя назвали каким-то плохим словом», «тебе же должно быть грустно», «тебя обидели». Но нет, я не ощущаю этого. Я просто даже, ну, не беру в голову это. У меня мозг состоит как туннель с фильтром в начале. В ухо влетает какая-то фраза. Если она мне не принесет негативных эмоций, она заходит внутрь. Если она мне принесет хоть какие-либо негативные эмоции, она вылетает попросту. И я даже не думаю об этом, забываю про это. И тем самым моя вся абсолютно жизнь состоит только из счастья. И только из него. Ну и юмора, конечно же.
Ну понятно. А вот у тебя вся жизнь состоит из счастья, ты говоришь. А тебе иногда не хочется самому погрустить?
Нет. У меня однажды были моменты, когда мне было грустно. Однако я не знаю почему, но я просто не хочу грустить. Вот у меня умер дед, царство ему небесное. Однако я не грущу над этим. То есть я грустил всего 2 дня. Первый день, когда об этом узнал, и то это было только 2 раза в этот день, когда мне сказали об этом, это первый раз. Потому что неожиданная новость, да еще плюс грустная. Я не успел как-то настроиться. И вторая, это когда мне просто, грубо говоря, напомнили об этом. Я когда решил поделиться этой мыслью, меня просто обняли, тем самым напомнили об этой проблеме, об этой эмоции грусти, что у меня умер мой родственник. Вот. И второй день это, соответственно, на самом кладбище, так как я увидел его и начинал думать только о нем. А дальше последующие дни нет, я даже шучу иногда на эту тему. Единственное, надеюсь, то, что он не смотрит на меня свысока и не думает по типу «Что ж ты сделал, внучок? Зачем шутить надо мной? Я умер вообще-то, а ты шутишь!»
Кринж, внучок.
Боже, я не мог получше шутку придумать. Вот я надеюсь, он не говорит это там сверху. Однако мне было грустно, и я понял, что мне не нравится это чувство. Поэтому я не хочу его испытывать. У меня нет такого момента, что я хочу где-то посидеть сам. Есть только радость и веселье. Я уже привык к этому, мне это нравится. У меня это в крови, это как наркотик некий. То есть ты вколол в себя этот наркотик счастья, и все, и... Если ты вот так постоянно вкалываешь, это не сильный наркотик, это просто наркотик. Ты его вкалываешь, 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 и, понятное дело, приходит привыкание. И вот я привык к нему. И не хочу ни грустить, ни злиться, ничего.
Ну, если ты как бы можешь жить спокойно, и ты находишь метод, как разгрузиться, там не через грусть, потому что я вот только через грусть могу себя как бы так опустошить. Когда все вот накопилось, когда вот я посмеялся, и вот под вечер иногда накрывает. Вот тогда для меня самый лучший способ — это грусть, типа, чтобы немного выветриться. А, ну, если ты можешь без этого обойтись, то это, ну, это классно. Наоборот, хорошо, когда ты можешь постоянно быть жизнерадостным.
Я просто по-другому немного себя разгружаю. Ну, вот, если серьезные эмоции очень много накопилось внутри, и надо их куда-то выплеснуть, то раньше у меня была некая такая психическая болезнь, так сказать. Это одна из болезней, называется self-harm. Когда ты попросту наносишь себе какой-либо вред. То есть ты можешь... Это не обязательно резать вены. То есть это не суицид. Ты не пытаешься себя убить. Ты пытаешься сделать себе больно. И все. Просто чтобы
физическая эмоции боль вышли. Перекрыла морально.
Да.
Ну, типа внутреннюю.
Опять же, отвлечение.
Ну да, по факту.
Вот. То есть для меня это происходило как вот. Если посмотреть на мою левую руку, то на ней есть шрамы, до сих пор остались. Однако не на...
Не на венах. Типа, не на тыльной стороне руки.
Не на тыльной стороне руки они остались, а на другой, где волосы растут. Вот, то есть я не пытался порезать вены, я пытался порезать себя в принципе. И у меня такое чувство было то, что когда я порезал вот так себе руку, то из вот этой раны как раз и вытекают все эмоции. Вот, чтобы быстрее разгрузиться, надо больше царапин. Это просто царапины, это не какие-то там лютые порезы и всему подобное, это обычные царапины. Однако я понимал то, что этим я приношу боль не только себе, вот, но и близким также. Поэтому я попросту перестал это делать, и сейчас для меня мое самое лучшее отвлечение — это общение. Самое обычное общение абсолютно с любыми людьми, особенно с незнакомыми, когда я узнаю о человеке что-то новое, узнаю в принципе, как он живет, вникаю в его психологию жизни. Мне это очень интересно, но... Я не собираюсь становиться психологом, потому что мне все абсолютно говорят стать психологом, если я люблю не философию, а психологию людей.
По поводу, это self-harm называется?
Да, self-harm.
Никому не рекомендуем это повторять, вот, на всякий случай, это вдруг, я не знаю, какие там правила у подкаста, вдруг он как-то это расценит неправильно. Вот, если вы можете найти способ, который будет меньше вредить вашему телу и там всему остальному, то лучше используйте именно его, такие как общение или там грустная музыка. Вот, но в целом это понятно. Но опять же, это про отвлечение. Даже общение с человеком, это ты в любом случае отвлекаешься. Ты перестаешь думать над тем, что типа ты и какие у тебя есть траблы. Ты начинаешь думать как бы над человеком, грубо говоря. Начинаешь его разбирать, а не себя.
Я знаю, как это более понятно описать. То есть я когда вот... Ну, вот это отвлечение, оно как действует? Вот у меня в голове есть те эмоции, которые негативные, и надо их разгрузить, соответственно.
Угу.
А отвлечение как мне помогает? Это какая-то неизвестно какая информация, которая постепенно-постепенно заполняет мою голову, да настолько сильно она ее заполняет, то что вот эти негативные эмоции, вот эти все негативные эмоции, которые мне нужно разгрузить, они выходят у меня из уха,
угу.
грубо говоря, это все в голове находится,
угу.
потому что их выталкивает вот это отвлечение.
Угу.
Вот это огромный такой шар мыслей, об чем-либо другом,
uh-huh.
он выталкивает все остальные эмоции, негативные, там, важные, неважные. Он все это выталкивает, и тем самым они распыляются по свету,
ну, и...
но они не остаются у меня.
Ну, это главное, что становится легче немного жить, потому что это важно, когда ты можешь поддерживать себя в нормальном, ну, как в стабильном моральном состоянии, но, типа, я для разгрузки иногда, наоборот, себя ввожу в нестабильное моральное состояние, а потом нахожу способы, как можно себя обратно в него вернуть, потому что так я в себя прихожу, грубо говоря.
Главное вернуться в свое обычное
состояние. Да, я просто не сильно с этим заигрываюсь, то есть там чуть-чуть вечерком погрустить и потом обратно вернуться в, так сказать, в себя, в привычного. Вот это моя тема.
Помимо этого, я еще такой же, я еще так же человек такой, как... Блядь, ёбаный сыр. Тихо, раз, два, три. Помимо этого, я еще также человек без проблем, как я себя называю. Это не означает то, что у меня в принципе нет проблем.
Угу.
Они есть у каждого человека. Однако, почему я себя называю без проблем? Потому что, да, их нету по сути. Но, когда они появляются, а они появляются, любые мелкие проблемы абсолютно, там, ну, ссора с близким человеком, это та же проблема. И как я ее просто решаю. И тем самым, вот любую абсолютно проблему, любая, которая возникнет у меня, в принципе, в жизни проблема, я ее начинаю быстро решать,
угу.
и тем самым она уходит. И тем самым я считаю себя беспроблемным, потому что каждая проблема не остается у меня долго. Она решаема. Я ее решаю. Я не просто сижу и жду, когда она рассосется. Тем самым эмо-бой, сэд-бой, пусси-бой. Да, я просто решаю ее, и тем самым моя жизнь становится просторней, так сказать. То есть любая проблема, любые негативные эмоции заводят тебя в рамки. Это как у тебя без... Ну вот, ты стоишь в белом поле, в бесконечно белом поле. И вот каждая твоя проблема, каждая негативная эмоция, которая появляется у тебя в голове, это все забор. Который начинает строиться. Чем больше ты запускаешь это, тем сложнее тебе будет каждый раз перелезать этот забор, ведь он становится выше, если ты хочешь просто уйти от этой проблемы. А если ты ее решишь, ты решишься поискать калитку вокруг этого забора, то ты опять же выходишь на бесконечно белое поле. Безграничные возможности, нет никаких рамок, как и психических, так и физических рамок не существует для тебя. И я чувствую себя свободнее, по сути, когда решаю свои проблемы.
Сравнение было прям поэтично, знаешь, я очень люблю, когда так поэзия как будто бы, и вот прям поэтичненько получилось. Не, классно, в любом случае, ну, приятно, что именно так ты описываешь это. Потому что, знаешь, кто-нибудь сказал, а, бля, похуй, это так нормально будет.
Есть и такие люди, да, которым просто, ну, пришла проблема, а, пофиг, все равно пройдет.
Это, знаешь, это не всегда тоже так работает. Мне кажется, что просто очень многие за вот этим «а пофиг» скрывают внутренние переживания, которые просто не хотят никак показывать.
Да, конечно. Они, ну вот, я никогда не делюсь своими проблемами, например. Не из-за того, что где-то у меня внутри какие-то переживания или типа того. Нет, я не делюсь своими проблемами, потому что попросту не хочу напрягать других людей. Как бы проблемы — это всегда негативные эмоции. А я человек, который не любит негативные эмоции и не видит смысла в том, то, что давать какому-то другому человеку негативные эмоции. Ну, я, по сути, их даю, потому что я делюсь своей проблемой. Вот, да, это не только негативные эмоции. Я понимаю то, что человек также, помимо этого, чувствует то, что ему доверяют, так как делятся с ним проблемами. Да. Это я все понимаю, но все же мои проблемы не столь глобальны, чтобы их кому-то рассказывать и ныть о них.
Ну, опять же, я тут не соглашусь немножко, потому что можно конкретно ныть о проблемах, а можно, например, обсуждать с человеком проблему. Есть просто разница между тем, как человек преподносит свою проблему. Если человек именно ноет и как бы требует, грубо говоря, к себе таким образом жалости, то это херня. А если, например, у тебя просто проблема, и ты, как грубо говоря, совета просишь, то мне кажется, что это не есть нагружать. Ну, то есть, по крайней мере, когда у меня так происходит, как ко мне люди там обращаются, для меня это не так. Я просто как бы... Я это использую в пользу себе, потому что я также решаю для себя этот вопрос, который может в будущем появиться. То есть, если вот кто-то там столкнулся с проблемой, он мне говорит, вот что мне типа делать, я вот объективно не знаю. Я как бы начинаю думать над этим. Я вот представляю себя в такой ситуации, я думаю, как бы я поступил, ну вот логичнее всего. Вот как на мой вкус кажется логичным. И вот когда я это уже делаю, когда я придумываю свой вариант, я объясняю его человеку, и я таким образом как бы для себя делаю плюс, потому что я решаю ее заранее.
Ну да, по сути, ты, грубо говоря, от его проблемы берешь себе плюсом опыт.
Да.
Некий жизненный, и ты понимаешь, что такие проблемы существуют, и если ты с ней столкнешься, ты уже знаешь, как ее решить.
Да.
Я абсолютно так же всегда и делал. Ко мне постоянно, я не знаю почему, но мне люди начинают быстро доверять, потому что я как-то преподношу их к себе ближе, вызываю доверие некое у людей. Я постоянно слышал от друзей, от знакомых, от всех абсолютно, какие-либо проблемы. И я всегда начинал, ну, грубо говоря, ставить себя на их место и решать за них эту проблему. Тем самым я им говорю решение, а дальше их выбор. Делать так, как я сказал, или делать по-своему, тем самым получать свой опыт.
Ну вот я просто не ставлю себя на место прямо этого человека и пытаться решить за него. Я пытаюсь как бы, грубо говоря, знаешь, как в игре вот подключиться к процессу. То есть типа вот человек только столкнулся с проблемой, он, грубо говоря, как новичок в этой игре. И ты там, ну, чуть-чуть больше у тебя опыта, грубо говоря, или ты там более свободно можешь подумать в силу того, что тебя эмоции так сильно не охватывают. То есть ты как бы немного... как бы выше, грубо говоря, уровень, опять же, если с игрой сравнивать. И я как бы стараюсь подключиться, чтобы помочь человеку, то есть подтянуть его на свой уровень, чтобы там сначала успокоить, потому что для меня это достаточно легко, и я никогда не против помочь. Если там паника какая-то дикая или что-то такое, я никогда не против помочь. А я вот успокаиваю человека, и потом я как будто бы, ну, не сам начинаю рассуждать с собой, я стараюсь рассуждать вместе с ним, чтобы вот я понимал, какой косяк, в чем он видит главную проблему, в чем я вижу глобально, ну, насколько я могу узнать ситуацию, что я в ней вижу, какая в ней проблема, и как бы постараться вместе с человеком ее решить. Ну, мне кажется, это самый такой менее болезненный для себя. И он даже в каком-то, ну, в какой-то степени полезно, если к нему адаптироваться, так как я это делаю, мне кажется, то это достаточно полезно.
Просто вот в проблемах таких повседневных и всему и так далее, то есть я не беру какие-то проблемы в виде проблемы с психическим здоровьем, вот, потому что это очень сложно и это максимально индивидуально.
Да.
Ты, если никогда не сталкивался, ты никогда не поможешь этому человеку.
Да.
А в остальных проблемах мне легче всего подставить полностью себя на место человека. Представить себя этим человеком. Тем самым ты будешь понимать свои возможности, то есть его возможности. И ты будешь понимать, как надо ему действовать, чтобы полностью избавиться от этой проблемы. Тем самым ты станешь ближе к решению. Но минус в том, то, что придут, соответственно, те же негативные эмоции, которые приходят к нему. Так как ты ощущаешь эту проблему также и своей. Но, так как я человек, у которого эмоции долго не задерживаются в голове, и с любой проблемой, когда они приходят, они тут же моментально уходят, мне это несложно. Подставить себя, испытать все те же чувства, что и он. Да, я просто ставлю на место себя, убираю из своей головы негативные эмоции и решаю за человека. То есть я, грубо говоря, если сравнивать с игрой, я вхожу в аккаунт моего друга, и пытаюсь пройти определенную миссию, которую он не может пройти.
Но тут есть одно но, потому что ты говоришь, я пытаюсь себя подставить на его место и узнать его силы, грубо говоря, и как он, типа, в силу своих возможностей может поступить правильно. Но опять же, если мы возьмем пример с игрой, то ты, получается, играешь от его лица, но со своими-то силами. Ты же не набираешься там, типа, не становишься слабее играть, чтобы пройти миссию, чтобы на его уровне быть.
Нет, как раз по-другому. В этом-то и весь прикол, то, что я полностью себя ставлю на его место. Я именно вхожу в его аккаунт. не мои силы, а в его аккаунт с его шмотом, с его навыками силы, скорости, интеллекта. То есть полностью стараюсь подойти к его уровню настолько, насколько я знаю этого человека.
Угу.
Если я мало знаю человека, то также можно ему помочь. Попросту два варианта. Либо представить себя, как человека себя, как я бы сделал. И второй вариант — это, ну, опять же, разобщаться с ним, чуть-чуть понять больше его философию, структуру и так далее, и решить так, как я обычно решаю.
Угу.
Вот. Либо есть самый простой вариант — это не пытаться решить, угу. а попросту дать поддержку.
Угу.
Потому что чаще всего от друзей и от знакомых, которые приходят с тебе проблемой, они как раз ищут поддержки,
uh-huh.
а не решения проблемы. В моем кругу общения я по большей части стараюсь давать именно решение проблемы, так как это проще, это легче, и мне uh-huh. несложно.
Uh-huh.
Потому что, ну, за всю жизнь я сталкивался с многими проблемами, не только своими,
uh-huh.
но и также и чужие, я помню. Все проблемы эти. И я знаю, как их решить, так как, по сути, я им дал решение, они его решили, а дальше я смотрю. Ушла ли проблема от него или нет? Если ушла, то я также могу использовать этот метод,
uh-huh.
если вдруг появится эта проблема. Если не ушла, то я узнаю у него, либо он мне сразу рассказывает то, что, мол, я просто сделал то-то, то-то,
uh-huh.
так-то, я так-то, и оно ушло.
Uh-huh.
И я запоминаю все это, так как это также жизненный опыт. Не мой личный, однако я его, грубо говоря, присваиваю себе. Я питаюсь этим, тем самым наращиваю себе опыта. Чтобы в будущем, когда какие-либо проблемы в любом возрасте, даже у моего ребенка, если возникнут проблемы, с которыми я когда-то сталкивался, помимо того, что я попытаюсь, во-первых, найти к ребенку общение,
угу.
общий язык с ним, потому что это очень сложно.
Это важно.
Это очень сложно, помимо этого. Да. Я еще также, грубо говоря, помогу и своему самому близкому человеку, моему ребенку, который, по сути, и есть я.
Ну, частично, да.
Ну вот. То есть, это, грубо говоря, половина ребенка моя.
Слушай, как ты торт делишь от ребенка.
Торты — это вкусно.
Мы так с тобой в дебри ушли немного. Вроде как о юморе начали, а что там мы ушли в какие-то ебеня. Я вот подумал, юмор как бы дарит нам ощущение веселья. Но вот что в твоем понимании веселье? Вот что оно тебе дает и как ты... ну веситься же можно по-разному, по большому счету. Ты можешь там бухать, для кого это веселье, для кого-то драться это веселье, для кого-то там, не знаю...
Дрочить.
Однозначно, это очень весело, вообще не спорю.
Согласен, рекомендую.
Да, сто пудов. Потом там, ну, куча, короче, разных вариантов есть. То есть, типа там, дни рождения, тусовки, там, не знаю, для кого-то весело в лес съездить, для кого-то весело на там байдарке покататься.
Ну вот... Раньше я считал то, что для меня веселье — это вот как раз юмор по большей части и какие-то вот веселые тусовки. Я не фанат ночных клубов, я люблю дни рождения.
Понятно.
Это всегда весело, там твоя компания,
угу.
и ты всех знаешь, и это всегда весело. Однако вот недавно я понял это более точнее.
Угу.
Я когда уехал работать в другой лагерь,
угу.
в другом городе, я... столкнулся с тем, то, что меня эта работа очень сильно изматывала. Меня не физически, а морально.
Uh-huh.
Мне нужно было, грубо говоря, разгружаться, отвлекаться и веселиться.
Uh-huh.
Ну, каким-то образом, чтобы выжить попросту.
Uh-huh.
И в тот момент я понял то, что вот, как я и говорил, общение — это мой способ веселиться.
Uh-huh.
Я иду на дни рождения... но я общаюсь со своими друзьями,
uh-huh.
и тем самым мне это кажется веселым. Я, например, работаю, помимо того, что работаю в лагере, я общаюсь также с персоналом.
Uh-huh.
Мне это весело. Я, если персонал весь занят, то я попросту общаюсь с детьми в этом лагере. У них также есть свои проблемы какие-то. Кому-то я помогаю, с кем-то мы просто весело проводим время, так как я хоть и не работал именно вожатым, там, главным редактором, определенных YouTube роликов,
uh-huh.
вот. Я все равно общался с детьми. Мне было интересно узнать, какие это люди, потому что это также новое поколение. Мне просто интересны их проблемы, как они решают, что они делают, в принципе, по жизни.
Новое поколение, ну, наши проблемы и нового поколения проблемы, они будут кардинально отличаться, сто пудов.
Да.
Ну, это нормально, у каждого поколения есть свои проблемы, и это дефолт как бы. Но вот в плане того, что для тебя веселье и как ты веселишься, я абсолютно полностью разделяю твое мнение, потому что я тоже не любитель клубов. Типа, вот опять же, мы были недавно в клубе, но я то шел со спокойной душой, потому что знал, что там будет куча своих ребят. То есть, я не люблю, когда я чувствую, что там, типа, каждую секунду тебе нужно быть напряженным или сосредоточенным, потому что непонятно, что будет происходить в следующую секунду.
Да, вдруг нож в спину прилетит.
Вот такого вообще не хочется. Поэтому я, типа, уверен, что ребята свои, и плюс-минус я, ну, предсказуемо, что будет дальше, то в таком случае да. А особенно когда день рождения, когда мы гуляем вообще только исключительно всей компашкой и нету никого еще, это отдельный вайб, это очень круто.
Но вот, а почему именно вот тебе не нравится, вот почему бы ты не пошел в клуб, в котором ты вообще никого не знаешь?
Я бы, может, пошел, если бы это был клуб любителей литературы, например.
Не, ну да. Я имею в виду клуб как какая-то тусня.
Я понял, как тусовка. Ну, наверное, потому что я не кайфую с этого, это не мой стиль. Я вообще достаточно спокойный, и я не очень люблю движу. Хотя, когда я начинаю включаться и заводиться, то я начинаю конкретно там тусоваться, все дела. Но вообще, в целом, я не люблю. Это не мой вайб, я более спокойный. То есть для меня гораздо приятнее, например, не знаю, просто пообщаться с друзьями, там, с ними какую-то фигню потворить, как мы обычно и делаем, там, не знаю, поприкалываться, шутки попридумывать, там, покричать друг на друга в шутку, там, попосылать друг друга. То есть для меня вот это более приятно, но в клуб, я не знаю, у меня просто есть какой-то, наверное, внутренний страх, то, что я не контролирую ситуацию, вот и все.
Я вот просто сейчас немножечко чуть явнее объясню, потому что я уже понимал, почему тебе не нравится это.
Ну, давай.
Потому что это самый обычный страх, который есть у каждого человека. Почти у каждого. Есть болезни, которые полностью убирают страх, но то такое. Это страх неизвестности. Ты не знаешь этих людей. Ты не знаешь, что от них ожидать, тем самым. Ну вот, если это друзья твои, то ты, как ты сказал, цитирую, предсказуемо, да. Ты знаешь, что случится, что может случиться, какие есть вероятности. Однако, когда это неизвестные тебе люди, ты не знаешь, что произойдет. Ты не знаешь, впустится тебе или нож в спину, или наоборот, там, какая-то девочка захочет с тобой подружиться. Ты этого не знаешь, и тем самым ты боишься. Это самый обычный страх неизвестности, который у каждого есть.
Так и есть, но есть одна помарочка в этом всем. В том, что, например, познакомиться с человеком просто на улице, для меня это совершенно не проблема. Хотя это по факту тот же самый страх неизвестности. То есть, я не знаю, вдруг это окажется какой-то психопат, или там окажется какая-нибудь девушка злая и меня побьет. Но в этом для меня нет проблемы. А конкретно клубешник я не люблю, потому что там люди выпивают зачастую. Ну, то есть вряд ли, да, кто приходит в клуб чисто на диванчике посидеть, потанцевать. И там, понимаешь, там когда ты знакомишься, то непонятно, человек правда с тобой хочет познакомиться, например, знаешь, как девочка захочет подружиться. Непонятно, она правда со мной познакомиться хочет, или она уже просто настолько выпила, что не отличила меня от своего парня. Вот, и вся разница лишь в этом.
Даже не сказал бы, что прям именно в этом. Вот опять же, вот буду тебя упрекать. Не упрекать, а противоставать, противозачаточные.
Противопоставлять?
Нет, противиться твоему мнению.
А, ну давай.
Вот. Суть даже не в этом. По крайней мере, у меня. Почему именно в клубе, грубо говоря, страшнее знакомиться, чем на улице, просто с какой-то девахой? Потому что у нас, мы людей всех разбиваем на несколько, так сказать, колонок. То есть мы все абсолютно разные, я не спорю. Однако есть что-то у нас у всех общее. Я же разделяю парней отдельно, девушек отдельно. У каждой девушки есть, ну, я понимаю, каждая девушка по-своему разная, тут я не спорю. Но у всех их есть что-то одинаковое. Например, это даже мелкие вещи могут быть. Та и та сделала себе красный маникюр. Вот эта девушка и вот та девушка, у них вообще блондинистые волосы. А вот это и вот это, и вот это тоже. Они втроём злятся, когда их щекотят. То есть вот такие мелочи, но они нас и объединяют как раз. Ближе к одной группе. Вот. И, собственно, у человека происходит такое мнение в голове о том, то, что в клубах идут всякие ауф-пацаны, разные такие вот кенты, которые не против помахаться там, они типа дофига крутые, пьют, курят в клубе, тусят, там к девочкам пристают, там за стриптиз платят деньги. тем самым мы попросту боимся этих людей, так как мы не относимся к этой группе людей. Если бы ты был неким ауф-пацанчиком, то тебе бы не было так страшно ознакомиться в клубе. Ты бы, наоборот, даже любил бы клубы. Не против был бы туда сходить. Ну, да. Вот. А так как мы не они, мы не относимся к этой колонке людей. Нам и страшно от этого. Потому что мы примерно понимаем, какие это люди там находятся.
Вот, и поэтому, как бы, знаешь, как внутренний инстинкт самосохранения. То есть ты прекрасно, ну, ты можешь примерно предсказать, что будет. И поэтому ты как бы защищаешься. Мне больше понравилось, как ты сказал про «я делю всех на мальчиков и девочек», он так толерантно сказал, типа, ну, я понимаю, что все разные.
Я просто не раз сталкивался с тем-то, что когда... Мне, допустим, ну вот есть такие девочки, которых, ну, я настолько много их встречал, настолько хорошо с ними общался, что я их уже понимаю, в принципе. И тем самым, когда я им говорил то, что, господи, да я все это понимаю, или начинаю ей объяснять, трактовать все, каждую ее там мелкую загвоздку, проблему, почему она это делает даже, вот. Мне она каждый раз говорила, типа, почему ты знаешь это? Да потому что я понимаю девушек. Ты относишься к определенной колонке, у тебя есть такие-то общие с теми-то, и тем самым я приблизительно на 87% понимаю, что ты сделаешь дальше. И она такая, нет, мы не одинаковые, нас нельзя разделять на колонки, мы все индивидуальны. Я понимаю. Очень много таких девочек, которые сейчас будут полностью меня унижать и оспаривать мое мнение. Однако... В будущем, вот если прям честно, если вы просто сядете и подумаете, то каждый человек одинаковый. Мы все разные по характеру, это я понимаю. Но всегда найдется такой человек, который с вами схож. Вот, например, лучшая подруга. У всех по-разному. Кто-то нравится, когда лучшая подруга полностью не соответствует тебе, а кому-то наоборот. Нравится, когда человек, ну, просто твоя копия в характере. И это, ну, нельзя отрицать того, что вы все разные. Это, ну, да, понятное дело, разные, но у всех всегда есть что-то общее. Какая-то мелкая часть, за которую можно зацепиться и, так сказать, раскрыть эту фисташку.
Да, я согласен, только ты вначале немного выразился. В плане, ты сказал, все одинаковые, и потом начал объяснять, почему мы все не одинаковые. Просто для меня в плане одинаковые — это вот почти точная копия. И я хотел сказать, что люди разные не только в плане характера. У всех разные образы мышления. Все там имеют разные ценности, то есть, ну, которые чаще всего семья нам изначально их показывает, эти ценности. А уже потом, как бы, мы их сами принимаем или там перенимаем. Ну, и куча там еще других мелочей. Как романтично трогаешь мою ногу своей ногой.
Дико извиняюсь.
Ты ничего. И, ну, вообще, звучало очень красиво.
Да, я стараюсь, как бы... Я понимаю то, что некоторые мои слова могут обидеть, однако... Все же, я сколько ни пытался осудить свое же мнение... То есть я не просто, грубо говоря, сказал то, что шкаф он зеленый и все, и даже не думал об этом. Нет, я очень много над этим думал, я размышлял, анализировал людей. Сколько раз я бы не пытался осудить вот это вот мнение о том, то, что по сути это по сути, все мы чем-то схожи.
Да.
Я сколько ни пытался, никогда не смог, и тем самым я считаю для себя, по крайней мере, это верным. То есть мы как фисташки, люди. Фисташки, вот... Вы когда-нибудь покупали коробку фисташек? Не коробку, а пакетик такой.
Я, да.
Ты его когда открываешь, высыпаешь, ну или прям с пакетика, ты всегда достаешь разные фисташки. Есть фисташки, которые полностью открыты. Что это за фисташки? Это такие люди, это неважно, девушка, парень, это просто такие люди, которых ты настолько часто видел, столько людей таких повидал, очень много, большое количество, ты очень хорошо с ними разобщался, и ты уже просто можешь спокойно предсказать, то есть ты сможешь спокойно открыть эту орешку, потому что она уже почти полностью открыта. Есть также фисташки, которые полностью закрыты. Это не прям что-то новое. В каждой фисташке есть за что зацепиться. Есть такая маленькая дырочка или маленькая проблемка. Например, есть твердые фисташки, но в них есть маленькая дырочка, в которую ты вот так можешь сунуть свой клык и раскусить ее, тем самым открыв. Ты зацепляешься за что-то мелкое, но потом ты, раскрывая ее, можешь понять полностью. А фисташки, которые полностью закрыты, зачастую вот эта вот оболочка, она мягче. Ее можно попросту раздавить. То есть, если человек максимально закрывается от тебя и не хочет, чтобы ты понял, кто он, его можно определенным способом раздавить, тем самым он тебе откроется. Чаще всего это просто подружиться с ним.
Да, поэтому я только хотел сказать, что слово «раздавить» звучит как-то немного, знаешь, как будто бы ты насильно его пытаешься присунуть, а не как бы подружиться. Но я понимаю, о чем ты. Да, это такое, это дело в выражениях, неважно.
И насчет, кстати, твоего, то, что мы все абсолютно разные. Нет, стой, подожди.
Мы не абсолютно разные, но мы схожи, но у нас разные, как бы разные составляющие нас. Они отличаются.
Да, вспомнил, о чем я хотел сказать. Это идет больше, вот я могу сейчас объяснить немножечко женскую логику. Не побоюсь осмелиться и объяснить ее.
Давай.
Мужская логика по большей части состоит из неких фактов. То есть мужчины по большей части стараются думать хладнокровно, невзирая на эмоции. Однако у девушек наоборот. Эмоции — это как раз и самая, одна из самых важных частей в их мышлении. Не то чтобы логика, именно мышление, суть в мышлении. То есть, почему все считают то, что вот, ну вот, кто-то говорит, у женщин нет логики. Но это неправда. Все мыслят люди. Суть в том, то, что она может быть очень сложна нам. Потому что, вот я сейчас даже объясню, почему именно. Возьмем определенную девушку и подарим ей цветы. Нет, даже не так. Подарим ей картошку. Обычную картошку подарим. Собственно, если она будет от эмоций, если она будет совсем немного грустить, она может сварить пюре. Если она будет сильно грустить, она пюре не сварит, она ее обжарит. Разное количество определенной эмоции дает разные варианты. Да, разный результат. Это только с грустью. Есть злоба, счастье, раздражение, очень много эмоций. Эмоции — это как палитра красок. Она, ну, практически бесконечна. Можно разные краски смешивать в разном количестве. Ну, практически, потому что все-таки уже все знают определенные цвета, и они есть в определенном количестве, все эти цвета. Потому что рано или поздно ты придешь к черному цвету.
Ну да.
Когда ты начнешь смешивать много красок. Вот, и тут то же самое. Вот каждая из этих красок, эмоций, дает разный результат. Но это еще не вся проблема. У каждой девушки по-разному. То есть, одна девушка на чуть-чуть грусти приготовит пюре из картошки, другая ее обжарит. Так же самое, как та при сильной грусти ее обжарит. Но при сильной грусти у другой девушки она может вообще сделать жаркое. То есть, абсолютно каждая эмоция у каждой девушки по-разному дает результат. И тем самым нам и кажется очень сложным предугадать действия любой девушки. Однако, все же, есть такие девушки, у которых что у той сильная грусть дает из картошки и делает она пюре, что у той сильная грусть делает пюре. То есть, все-таки есть такие люди. Поэтому я и говорю то, что найдя, общаясь очень много с разными девушками, очень долгое время, ты все-таки можешь на 85% быть уверен в ее дальнейшем решении. Я прообщался с девушками около 10-11 лет. То есть, я не знаю, как так получилось, но еще с самого раннего детства я... Почему-то мне было легче находить общий язык с девушками. Меня как не встретишь, я всегда был в женской компании. Я сам стал более женственный.
Жиголы.
Я стал сам женщиной, грубо говоря, по сути. Хорошо, не женщиной, девочкой. И вот эти вот долгое продолжительное время за 10 лет, и компания, состоящая только из девочек, и я не говорю про одну компанию, много компаний, то есть 95% всего моего общения за 10 лет составляли девочки. Женский пол, в принципе. И только 5% мужчины. Я не знаю, почему так, но мне сложно было найти некий общий язык с мужчинами. Вот. И, соответственно, вот такой вот опыт и такой вот анализ людей за все эти 10 лет привел меня к тому, то, что я могу быть уверен на 80% того, что я смогу предугадать некую девушку.
Ну, в целом...
Я не скажу, что всех.
Понятно, всех не предугадаешь.
Да. Но определенное количество, которое я встречал уже.
Ну, примерно психотип.
Да.
Я вот, знаешь, о чем подумал? Вот ты так поэтично рассуждаешь, и грех с тобой не затронуть тему любви, потому что, ну, так красиво, это, ну, это будет обидно просто. Мне жалко девочек, которые будут слышать, такие: «О, пусть поговорит про любовь». А мы такие: «А, жигала, жигала,
а, стакан».
Вот. И поэтому я хочу тебя спросить. Вот смотри, знаешь, говорят же, что противоположности притягиваются.
Я сейчас скажу как раз насчет этого более точнее, потому что я сам с этим сталкивался. Противоположности притягиваются. Притягиваются, не притягиваются, не побоюсь этого выражения, я в душе не ебу.
Справедливо.
Да. Однако, могу сказать точно и уверенно, то что... Хотя даже, знаете, они все-таки притягиваются, потому что это как вилка. Вот возьмем обычную вилку. А даже не так. Буква Е. Возьмем букву Е, большую заглавную. Это полоска и три палки. И возьмем еще одну букву Е, однако мы ее перевернем лицом к другой букве Е. Да, нам нравится то, что те дырки, которые есть у нас между палками, можно заменить его дырками, которые есть у него в других местах. Однако, если два эти человека не смогут принимать друг друга, а будут двумя вот этими ослами, которые каждый стоит на своем, то у них никогда ничего не выйдет. Однако, если они начнут принимать, то есть если тот человек сказал то, что, например, пюре вкуснее, чем жареное, а ты, который не любит пюре, но обожает жареную картошку, просто скажешь «хорошо». Ты не скажешь, ты не подтвердишь это, ты не скажешь «да, так и есть».
Ну,
ты просто примешь это, да. То, что такое мнение также есть. И она так же сама будет с твоим мнением, то эти отношения станут в разы крепче. Потому что вы не будете противиться друг другу, вы будете друг друга дополнять. И вот тем самым и считается то, что противоположности притягиваются. Потому что дырки, которые есть у меня, у него их нет. У него там полоски. А дырки, которые есть у него, у меня полоски. И тем самым получится квадрат.
Ну, это да, но...
Без щелей.
Я вот думал над этим, и... Ну, у тебя очень такая, знаешь, романтичная, так сказать, позиция. И хорошая жестикуляция, вот, но я все-таки придерживаюсь немного другого мнения, то есть мне кажется, что противоположности, ну, не могут притягиваться, в плане, не потому что люди это не магниты, да, это как бы очевидно, хотя у нас есть вроде свое магнитное поле у тела, но суть в том, что когда разность характеров, это, ну, это очень тяжело, например, если один человек весельчак, а другой... ну, грубо говоря, такой достаточно спокойный, то мне кажется, что, ну, им очень сложно соединиться. Ну, нельзя найти идеального человека, который будет вот точной копией тебя, только без члена. Вот. И, ну, с длинными волосами. Ну, это просто тупо. Простите меня, если это звучало по-сексистски. Просто суть в том, что, ну, в любом случае, когда мы, во-первых, знакомимся с человеком, важно примечание, что, возможно, многие отрицают, это то, что человек оценивает себя вначале взглядом. Мне кажется, что это, ну, это факт. Потому что если человек тебе изначально по виду неприятен, то есть ты чувствуешь какое-то отторжение внутреннее, то тебе, ну, может быть, поначалу, может, потом это со временем проходит, но поначалу тебе не очень хочется с ним общаться.
Даже не так. Ты попросту не начнешь с ним общение, потому что тебя будет отторгать как раз
вот
его,
да,
внешность.
Да, и поэтому, ну, изначально внешность, но это не самое важное, конкретно в данном примере, но... Когда сильно разные характеры, мне кажется, что это невозможно. Чтобы там тихоня влюбилась в байкера, или, не знаю, там, парашютист-экстремал влюбился в молочницу. Не, ну ладно, это такое, может еще влюбиться в молочницу.
Ну, все же, у меня есть такие примеры, которые полностью две противоположности. Одна тихоня, которая не любит какие-то тусовки, веселья и всему подобное, там, любит учиться и всему подобное. И такой чувак заводной, веселый, там, учиться, да нафиг надо, главное веселье, отрываться, то они все-таки могут сблизиться. Но, опять же, как? Взаимодополняя друг друга. Это единственный способ, который сделает, во-первых, отношения ваши самыми крепкими, потому что, ну вот, вы стыкуетесь полностью, и тем самым держитесь друг за друга. Это если вот взять правую руку и взять левую руку вашу.
Да, и продеть
и пальцы. И совместить. Да, продеть пальцы между друг другом, будет замок такой. И все, и будет, ну, сложно как бы, если какой-то другой человек попробует оторвать эти руки, это будет сложно довольно-таки.
Ну да.
Потому что вы зацепились друг за друга. Но это очень сложно научиться принимать человека, который полностью не подходит по твоему характеру. Вот. Однако, если научитесь, это будут одни из ваших самых крепких отношений.
Ну, мне кажется, что на самом деле не менее крепкие можно выстроить отношения, если вы схожи с человеком.
Да.
То есть, ну, просто опять же, далеко не многие готовы пойти на уступки. Ну, и я как бы считаю, что... Опять же, может, ты и не прав, ну, и прям это, но... Если люди прям совсем разные в плане характера, то должны быть какие-то очень большие весомые точки соприкосновения. Типа мировоззрений, там, взглядов на какие-то определенные вещи, мне кажется.
Я сейчас объясню это немножечко по-другому.
Давай.
Вот люди, полностью подходящие друг к другу, люди средние, которые что-то общее, а что-то не общее. И люди, которые две полностью противоположности.
Угу.
Из этих всех я все-таки сейчас объясню. Считаю то, что две полностью противоположности, они будут, у них будут самые крепкие отношения. Почему? Опять же, берем руки, совмещаем их и делаем замок. Они зацепились друг за друга тем, то, что у кого-то свои минусы, то у другого там плюс. А там, где у того минус, у того плюс,
я
соответственно.
Понял. Но сразу в противовес, пока я помню, у тебя две руки одинаковые.
Ну... Так и вы... Ну...
Понимаешь, в чем прикол? Если у тебя, например, на одной руке не будет...
Нет, я сейчас просто объясню. Я объясняю это тем, то, что мы просто не берем две руки и складываем друг к другу, что мы не можем пройти пальцами.
Угу.
Я их переметаю
на те дырки. Перемещаешь?
Да, потому что это означает то, что они разные. Так как у кого там дырки, у того там пальцы, грубо говоря.
Ну да.
И тем самым это считается противоположностью. Мы идем дальше. Они зацепились друг за друга. Это сложно очень. Начать принимать человека. Это самые сложные в начале, но самые крепкие в дальнейшем. Идем дальше. Два полностью одинаковых человека. Как у них идут отношения? Это тоже очень хорошие и крепкие отношения. Потому что это если просто сложить две руки, просто сложить их, ну, не продевать пальцы между пальцами, а приложить руку точно так же к другой руке. Вы не начнете ссориться, вы просто вот так вот друг к другу будете идти по линии жизни. У вас не будет никаких кочек между друг другом, потому что у вас мнение одно и то же. И это тоже крепкие отношения. Однако, почему я все-таки сказал то, что это крепче? Это самые крепкие отношения, две противоположности.
Угу.
Потому что они зацепляются друг за друга. А тут они хоть и нет у них неровностей, и они идут всегда вместе, им не за что, зацепиться как раз друг за друга. Это, грубо говоря, не побоюсь этого слова, идеальные отношения. Одни из.
Ну вот
я... Нет, хорошо, хорошо. Не, так не будем говорить, потому что у каждого свой идеал, да. И идеала вообще не существует в принципе.
Да, я поэтому очень не люблю слово «идеально».
Да, но я говорю про то, что это тоже крепкие, тоже хорошие отношения, когда вы идете друг с другом.
Да.
Вот.
Но мне кажется, в моем понимании лично, что они даже крепче. Я объясню почему. Представим, ты вот сделал так две руки, правильно?
И не одному... вот так вот, а совместил, ну, совместил две руки и пальцы.
Да-да-да.
Промежутки.
И представь, что одному из партнеров, как бы, ну, он начинает чувствовать, что, ну, не тот человек. А тут, получается, как ты говоришь, зацеп. И когда один вроде разгибает, второй как бы держится все еще. То есть получается так, что как бы замочек-то уже не такой крепкий, но все равно как бы один держится, а один уже не желает этого. А в отношениях, когда вы схожи, то тот, кто хочет, он свободен в целом. То есть руки никак не, ну, они не скреплены ничем. То есть нету какого-то стопера между тем, чтобы взять, например, в один момент сесть и там разойтись или решить какой-то вопрос спокойнее.
Я сейчас объясню. Вот когда мы совмещаем две руки и делаем из них замок, вот, чтобы, соответственно, зрители понимали, о чем мы. Да, как мы тут как бы наглядно это все друг другу объясняем.
Ну, понятно.
Когда мы делаем этот замок, и один хочет выйти из этого замка, потому что он что-то пошло в его жизни не так или типа того, но он не может толком выйти, потому что его второй держит. Почему это крепкие отношения? Потому что это означает то, что у того человека, который хочет уйти, появилась некая проблема. И если вы два полностью разумных человека и любите друг друга, вы должны общаться между друг другом. Абсолютно любая проблема, которая происходит у одного, также и подействует и на второго. Поэтому вам вдвоем надо решать определенную проблему, которая каким-либо образом влияет на ваши отношения.
Я вот согласен, но можно тогда сразу встречный вопрос? Ты бы смог простить измену?
Нет.
Тогда у меня вопрос. Представим, что вот в этой связке появилась проблема. Один из партнеров изменил. И один, как бы, вот раскрывая свою ладонь из этого замка, пытается из нее уйти. А второй как бы за него держится. Ну, мне кажется, что это хуже вариант, чем если, например, при той же ситуации, когда люди схожи, один просто скажет, что, ну, спасибо, что ты там, типа, была со мной такое-то время, мне было там хорошо, или был со мной. Чтобы сначала так будто только девушки изменять могут. А, ну, и он может свободно уйти.
Или она.
Ну, или она, да, опять же.
Да, однако, суть в том, то, что этот замок, он же не скрепливает полностью вас друг друга. Вот один изменил все, второй не хочет быть с ним.
Угу.
Но так как вы общаетесь друг с другом, ты объяснишь этому человеку все. И человек, если он и вправду тебя любит, попросту отпустит. Потому что правильная фраза «любишь? Отпусти». Если вот, как понять, что ты человека любишь? Если ты в один момент поймешь то, что ты, например, начинаешь делать человеку больно.
Мучаешь его.
Да, мучаешь его. Угу. То есть из-за тебя появилась некая проблема у человека.
Угу.
И ты подойдешь с этими словами к человеку, и ты ему начнешь объяснять, мол, если это и вправду из-за меня произошло, а не из-за какого-то твоего случая, которого я не знаю, вот, то, пожалуйста, уходи. Ты именно будешь, ты хоть его и очень сильно и любишь, и не хочешь уходить от него, но ты подойдешь к нему и попросишь сам уйти от тебя, так как ты ему причинил вред. Любовь — это когда ты желаешь человеку счастья. То есть, вот, например, я понимаю то, что, вот представим, я понимаю то, что я своей девушке делаю только хуже. У нее начинаются какие-то проблемы вечно со мной и всему подобное. Я попросту, во-первых, узнаю, это от меня идет. И я ей скажу сразу же, если да, это от меня, то, пожалуйста, лучше давай расстанемся, так как ты попросту станешь счастливей. А вот это вот настоящая любовь. Когда ты берешь и ставишь этого человека выше себя. Ты, грубо говоря, спокойно, ну не спокойно, понятное дело, ты его можешь отпустить, чтобы ему стало счастливее. Вот эта фраза, если любишь, отпусти. Все ее понимают по-разному. Кто-то, и я так же сама, думал то, что если любишь, отпусти, это означает, не надо, типа, встречаться в принципе. Если любишь, просто общайтесь и все, но встречаться не надо. Но если любишь, отпусти, в этом и заключается фраза. Ты можешь отпустить человека в более глубокое счастье. Вот в этом и вся любовь заключается. Так и тут. Если вы держитесь друг за друга, у кого-то какая-то проблема случилась, и он не хочет быть с тобой, вы начнете говорить об этом. В этих отношениях, которые замочек, то есть две противоположности, в них, если вы не можете разговаривать друг с другом, вы, во-первых, не построите эти отношения, так как не сможете понять, что вам нужно просто принять друг друга. А во-вторых, когда один человек захочет уйти, вы либо решите эту проблему, и он не будет уходить, и останется с тобой, либо вы его отпустите, так как вы с ним общаетесь. А в отношениях, которые идут прямо, просто две руки соприкасаются друг с другом, но никак не зацеплены в замок. Да, тут очень легко, потому что ты, вот, вы плывете по жизни, по реке жизни. Один человек захотел уйти, во-первых, он может спокойно уйти, может, ничего не сказав, уйти, по сути. Сказать просто «мы расстаемся, дело не в тебе, дело во мне». Самая обычная фраза. Все, и он ушел, и ты так и не узнаешь, могли вы ли вы решить эту проблему или нет? Он просто уходит. Тем самым эти отношения сложно назвать полностью крепкими. Однако, я не буду отрицать, что это очень крепкие отношения, потому что как раз в большинстве случаев все-таки люди общаются друг с другом. Вот. И если вы еще плюсом общаетесь, то это также крепкие отношения. Человек не будет уходить, пока не поговорит с тобой. Вот, если вы, соответственно, не умеете общаться, то, тоже. Во-первых, отношения ваши могут произойти, если даже вы не умеете общаться друг с другом.
Никакие замочки не спасут.
Но, да, никакие замочки не спасут. А тут есть полный замок. И этого замка можно добиться только в том случае, если вы общаетесь друг с другом.
Ну, это звучит как очень хорошая и убедительная точка зрения, но я думал над этим до этого, до подкаста. И все же для меня, ну, я просто думаю от своего лица, что мне сложно думать за других. Я бы все же предпочел, и мне кажется, крепче, когда человек твой. То есть в плане ты общаешься с ним, тебе приятно с ним общаться, ты там быстро с ним какие-то свои приколы придумываешь. Тебе просто спокойно с ним общаться, потому что ты не ждешь, например, от него какой-то. Ну, опять же, хочешь сказать, какой-то подставы, но это неправильно немного звучит. Ты в целом понимаешь поведение этого человека, ты понимаешь, как он будет себя вести. Это, опять же, это не только про то, что страх неизвестности, вот ты просто сыкуешь, вот и все. Это потому что, ну, лично я, например, не люблю, когда я постоянно должен думать о ком-то, ну, то есть в плане о человеке. И мне гораздо спокойнее, когда я, например, грубо говоря, могу человека будучи с ним в отношениях, например, кого-нибудь отпустить, там, гулять, и при этом быть абсолютно спокойным, зная, что человек не поступит как-то некрасиво. Потому что, вот, например, опять же хотел спросить, как думаешь, бывает ли ложь во благо? Вот, например, представь, что твоя девушка тебе не рассказывает о том, что она, например, тебе условно изменила. Ну, или ты ей не расскажешь, опять же, чтобы не выставлять себя сексистами. А, существует ли ложь во благо? То есть, вот, чтобы... Ну, просто я где-то слышал, по-моему, это когда-то говорил давно-давно в интервью Крид, то, что когда ты, например, накосячил, грубо говоря, ты поцеловался с другой девушкой, да? И рассказал это своей девушке, ты, грубо говоря, свою проблему перекладываешь на нее. Отсюда есть вопрос у меня. Бывает ли ложь во благо? И, ну, умалчивание, грубо говоря, это тоже как... Ну, это не ложь, но это как недоговаривание.
Ну, все же вот это вот недоговаривание, это также ложь, по крайней мере, для меня.
Угу.
Я сейчас объясню, это все таки это две точки зрения, и это две категории людей, опять же.
Угу.
Будем распределять на категории всех людей. Одни считают «да», то, что так и надо. То есть лучше я не услышу, что он просто как-то по пьяни случайно поцеловался с другой, и типа и все будет хорошо, потому что он сам понимает то, что это очень плохо, и не хочет просто, чтобы разорвались эти очень хорошие отношения и очень крепкие. Однако, я отношусь к другому типу. Для меня любая ложь — это ложь. Нету лжи во благо у меня. Так как если вы общаетесь с девушкой, то эта ложь рано или поздно вскроется. И... чем дольше с этим тянуть, а если не говорить об этом, то это максимально долгий срок, однако рано или поздно оно все равно вскроется. Чем дольше ты тянешь, тем хуже тебе будет. Так как, во-первых, вот я поцеловал другую девушку по пьяни, вот случайно так получилось. Ну вот не заметил как-то, но я реально поцеловал ее. И я понимаю, это измена, и да, она меня бросит. Но мы можем поговорить насчет этого. И там два варианта. 80% того, что бросит, так как это все-таки измена. 20% что не бросят. А если промолчу, ложь во благо, как ты говоришь, то может пройти очень долгое время. И рано или поздно, как-нибудь по пьяни, с ней вместе, ты ей расскажешь это. Я помню, как-то случайно поцеловал, тебе не рассказал, потому что я хотел, чтобы у нас вот такая вот, как сейчас, была супер счастливая жизнь. Ты ей можешь сделать этим еще больнее.
Ну да.
Потому что любая ложь рано или поздно вскрывается.
Ну, опять же, я вот хочу спросить, пока помню. А, ты говоришь, например, да, вот я по пьяни, ну, опять же, возьмем, грубо говоря, в рамках этой ситуации. Представим, что ты поцеловал девушку по пьяни, да? А, почему считаешь это изменой? Если, грубо говоря, ну, просто в моем понимании измена, это когда ты в светлом рассудке, так сказать, то есть не под...
Да, всунул член в вагину.
Ну, это как бы самое грубое, так сказать, возможное,
а если часть измены. Если смягчить, то захотел, именно захотел.
Суть даже не захотел. А смотри, знаешь, люди желают многого. То есть каждый из нас состоит из желаний и потребностей. Хотеть можно многого. Но хотеть и делать для меня это принципиально две разные вещи. То есть, например, если я, там, не знаю... Хочу съесть запрещенное что, да, но опять же, запретный плод, сладок. А если я хочу его съесть, и если я его ем, то для меня это совершенно разные вещи. То есть, ну, опять же, знаешь, может проскочить мысль, что да, вот эта девушка красивей. Но это же не значит, что это сразу измена.
Ну да, типа, да, мысли — это не действие. Я тут согласен полностью да. с тобой. Да, я понимаю, но суть в том, то, что... В здравом уме ты именно захотел и сделал это. Вот, если ты тут это, я согласен. Если ты это сделал не хотя, то тут еще можно хоть немного, но поспорить с тем, что это измена. Но все-таки, да, все-таки именно суть в действиях. Суть да. того, что ты это сделал. Ну, ты реально это сделал. Хочешь, не хочешь, но ты это
но
сделал.
Но опять же, считается ли измена это, когда ты пьян? Или, например, у тебя, ну, да. измененное состояние сознания? А да. если ты это делал, ну, без желания, и ты, например, грубо говоря, после того, как отошел уже после этого, ты понимаешь, что это была очень большой ошибкой.
Да.
Ну, ты не...
Ты, по сути, вот опять же, мы хотим многого. То есть у меня может быть девушка, но я безумно захочу там, например...
Парня.
Не, ну, не парня, а, например, я очень сильно захочу, например, заняться любовью со своей учительницей английского, например. Да, такие желания могут проскакивать, но пока я этого не сделаю, это не измена. Однако, суть в том, то, что неважно в каком ты состоянии, суть в том, то, что ты это сделал. Вот тут даже вот я вот вначале сказал про желание само, но вот сейчас я понял то, что это неправда. Суть именно в действиях. То есть, если ты реально это сделал, пьяни, не в пьяни, в пьяни, а потом, когда отошел, понял, зачем я это сделал, начинал винить себя. Все что угодно может у тебя в голове происходить, суть в том, что ты это сделал. Вот как раз действие, само действие, если оно произошло, в каком состоянии, с какими мыслями, с чем угодно, неважно. Мысли никогда не важны. Я могу встречаться с девушкой и думать о своей учительнице английского. Спокойно. Однако, если я все-таки пересплю с ней, с ученицей английского, то все, это измена. Неважно, даже если я не буду хотеть и пересплю, это измена.
А если, например, ну, в рамках просто переспать это немного тяжелее, но в рамках поцелуя, если, например, девушка сама тебя поцеловала, а после этого ты ее оттолкнул, то есть ты явно не показал, что ты желаешь этого поцелуя, это также считается изменой?
Вот это нет. Твои действия считаются изменой,
вот.
Не чьи.
Тогда тут я с тобой согласен.
Ну, если ученица английского меня попросту привяжет к кровати, разденет, и мы с ней займемся любовью, то это уже изнасилование, это статья.
Ну, это факт. Но вот в плане, мне было интересно понять, вот это, знаешь, как мелкая деталь все-таки, но вот мне было интересно.
Но она очень важна.
Она бесконечно важна. Но опять же, представь, что ты, ну, тебя поцеловала девушка, да? Опять же, ты расскажешь своей девушке это, например?
Да.
А как ты думаешь, она поверит в то, что это было, правда, не твое желание, а случайность?
Сейчас я тебе объясню как раз.
Давай.
Если она не поверит, то она меня бросит, и это будет хорошо, так как она не верит своему парню, по сути-то. Она не верит мне, с кем она решила построить доверительные отношения в виде встречаться. Если она мне не поверила, что девушка и вправду меня поцеловала, не я ее. Она меня поцеловала, и я ее оттолкнул. Вот. То она мне, в принципе, не доверяет. С этим человеком нет смысла строить отношения. Поэтому я ей расскажу. И если она не примет это и бросит меня, это будет к лучшему. Потому что она мне не поверила. А если она мне поверит и не бросит, а простит, то хоть даже она может на эмоциях вначале взять паузу, подумать об этом, прийти в себя и потом только поверить. Но она верит. Если она просто возьмет и в тупую на эмоциях пойдет и сделает что-то. Ребята, никогда не делайте все, что угодно на эмоциях.
Это эмоции — страшная вещь.
Да, вот когда она
просто... Особенно, когда ты их не контролируешь.
Да. Вот если она не захочет у тебя ни в какую верить и просто говорит: все, уходи отсюда, там оставь меня, уходи. Вот серьезно, просто бери вещи и уходи, это не твой человек. Она не доверяет тебе. И не доверится в будущем. Так как, ну... По сути. Не верю, конечно, но люди не меняются.
Я думаю, что меняются, но...
Да, меняются, но не сильно.
Да, я думаю, что все равно у человека есть набор характеристик, которые там как-никак есть, в любом случае, от хороших до плохих.
Да. Ну вот, я тебе объяснил вот этот вот ответ как раз на то, что будет там, если она тебя поцелует, ты расскажешь или не расскажешь. Для меня ложь во благо не существует. Ну, всегда надо делиться.
Я в целом понимаю твою позицию. Мне нравится, что я много для себя прояснил. И опять же, в плане, вот я никогда не рассматривал, например, разных людей в таком ключе, как мы с тобой сейчас обсудили, в плане с примером с руками. Для меня это интересная пища для размышлений. Как бы, и слава богу, есть подкаст. И, ну, изначально я его планировал так, чтобы я вот общался с своими друзьями и там, ну, и просто со знакомыми, с новыми. И я как бы подпитываю себя в первую очередь. То есть это как пища для размышлений, для моей личности. И как бы для слушателей тоже вполне можно поразмышлять.
Возможно, кто-то изменит свое даже мнение.
Да, может быть, кто-то может поделиться там где-нибудь там в личные сообщения тебе настроишь, что там сексист долбанный или еще что-нибудь. Или мне напишут, что это такое, кого ты позвал. Но суть в том, что в любом случае главное, чтобы человек не оставался как бы нейтралитете. Потому что если после прослушивания у тебя нет никаких эмоций, значит, выпуск получился говно. От чего мы не хотим, естественно.
Согласен. Оно не сильно вкусное говно.
Абсолютно точно. Не то, что стакан.
Стакан вкусный. Факты, факты.
Я хочу сказать тебе спасибо. Мы обсудили хороший пласт тем. И мы еще обязательно увидимся на втором сезоне, я думаю. Но пока, так сказать, в разработочке, но сам факт, я надеюсь, что увидимся.
Неужели у тебя будет, так сказать, битва между подкастами с разными людьми, и кто-то может выйти в финал в этой битве, такой треугольник?
Нет, мы будем все на дружеских отношениях и на рассудительных. Ну что, можем еще для красивого завершения, как у Юрия Дудя. В чем сила, Санёчек?
Сила в ньютонах.
Я подумал про ответ «сила в руках».
Сила вообще-то в мышцах.
Факт.
Нет, не факт. Не факт, согласен. Потому что, например, может чувак быть супермускулистым, но не сильным. А есть чувак дрыщ, но суперсильный. Да.
Согласен.
Мышцы и сила — разные вещи.
На сильных дрыщах мы, наверное, и закончим.
Спасибо. И на мускулистых слабаках.
Всем спасибо, что вы слушали. Это был Александр и Александр. И самый лучший в мире подкаст «Стакан». Мы с вами услышимся совсем скоро. Так что не теряйтесь и рассказывайте, как вам.
Всем спасибо. Всем пока. Пока.